Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы собирались говорить о том, как прошли два медведевских года, что такое Россия в эпоху экономического кризиса и так называемой модернизации, и что мы видим, ребрендинг путинизма, к которому уже люди привыкли, или сущностные перемены политического режима в России. Мы ждем в московской студии «Радио Свобода» директора российских и азиатских программ Института мировой безопасности Николая Злобина. Он работает в Соединенных Штатах в основном, вот в этом институте. И Николай Злобин – это соавтор известного бывшего телеведущего и радиоведущего Владимира Соловьева по совместно написанным книгам «Путин, Медведев. Что дальше?» и «Противостояние России-США». Я напомню, что у нас есть телефоны. Это телефон прямого эфира. Как только наш гость появится, мы его включим. 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Есть пейджер в Москве 660 10 46, абонент «Радио Свобода». Можно задавать свои вопросы. И электронная почта mail собакарадио@свобода.ру. Кроме того, есть телефон для СМС-сообщений, номер +7 903 743 2801. Так что по теме нашего разговора можно посылать свои вопросы, высказывать мнение, ну и так далее. Я же пока наш гость, ставший, я так понимаю, жертвой московских пробок в связи с открытием кинофестиваля, появится в нашей студии, я напомню несколько интересных тезисов из статьи Станислава Белковского, который как раз на эту тему написал статью, она называется «Два года Медведева. Перезагрузка». Ну и вот третья часть этой статьи, в ней говорится, что самым большим достижением президента Дмитрия Медведева за два года его кремлевского сидения стала перезагрузка, качественное изменение формата отношений России с Западом, и, собственно, ради этой перезагрузки Дмитрия Медведева, по большому счету, и выдвинули в президенты те же самые люди, видимо, загадочные какие-то люди, которые 8 годами прежде сделали хозяином Кремля Владимира Путина. И третий президент России их не подвел. Вот я приветствую у нас в студии нашего гостя, который, я вижу, быстро бежал по Москве. Кинофестивальные, видимо, вы жертва действительно не просто пробок, а вот этой фестивальной истерии.
Не, я жертва, нас... добрый вечер, я жертва конкретной пробки, был закрыт Садовое кольцо, перекрыто, проехал, видимо, один из
членов
Дуэмбирата, тандема и, соответственно,
значит, вы жертва режима. Вот, раз вы жертва режима,
жертва режима, жертва закона о проезде охраняемых лиц.
Да-да-да, жертва Федеральной службы охраны. Значит, вы будете с большим чувством говорить о сегодняшних событиях, вот, и о том, что происходит с нынешней Россией. Вот термин Белковского хороший. Что такое перезагрузка в российских, российско-американских или вообще в российско-западных отношениях? Это согласие России стать полностью системным игроком в рамках однополярного американоцентричного мира в обмен на легализацию российских элит на Западе. Ну и их денег, естественно. Как вам нравится такая постановка вопроса?
Не согласен я с такой постановкой вопроса по двум причинам. Во-первых, однополярного американского мира нет, и вряд ли он возможен на любых российских условиях и при любых, так сказать, согласиях России. Это не в ее руках и уже не в руках Америки. Я думаю, что мы ушли от модели однополярного мира, можно отдельно это обсудить. И второе, так сказать, никакой легализации интересов российской элиты на Западе тоже не наблюдается, я пока не вижу никаких подвижек в этом направлении. Поэтому перезагрузку сводить к этому, ну, мне кажется, не совсем корректно.
Ну, а что такое перезагрузка, если вы вот возьметесь объяснять нашим слушателям, что такое произошло после того, как в Белом доме воцарился Барак Обама, и вот он решил общаться с Россией не как с таким потенциальным противником, а как, опять я все-таки процитирую Белковского, он яркий публицист, как с крупной провинциальной страной. Еще и с коррумпированной элитой.
Я думаю, что я вообще, так сказать, стою на точке зрения, согласно которой мы движемся уже очень близко, приблизились к миру бесполярному, где нет ведущих стран мира, способных навязать свою повестку дня глобальному сообществу. По большому счету, все стали провинциальными. Это мир, в который мы, так сказать, движемся, это мир, где малые и средние страны навязали свою волю большим державам. Вот ушли мы от того мира двухполярного, который был на протяжении нескольких десятилетий холодной войны. Попытка американская сформировать однополярный мир рухнула. В силу многих причин это отдельная тема разговора. И в результате мы сегодня живем практически в мире бесполярном, где малые страны, можно вспомнить Северную Корею или Ирак, можно вспомнить Израиль или вот сейчас Киргизию, способны так потрясти мировое сообщество, что и так поставить в тупик большие державы, что все чувствуют себя не в состоянии разрешить эти проблемы. Ни одна страна не способна предложить рецепт, так сказать, дальнейшего развития мировой системы. Малые страны обладают гораздо большими возможностями для дестабилизации, чем большие страны для стабилизации. Поэтому вся вот эта конструкция, так сказать, основанная на якобы американском доминировании, мне кажется, очень наивной. Никакого доминирования нет. Это плохо или хорошо, это другой вопрос. И проблема в том, что она наши институты, политика традиционная, политики, менталитет, политические теории, международное право, все было заточено на главенство ведущих крупных ядерных там или неядерных сверхдержав. И сегодня, когда они ушли и не имеют возможности монопольно определять повестку дня...
Не совсем уж они ушли.
В значительной степени они потеряли эту монополию. Монополию они точно потеряли. Выяснилось, что другого инструментария у нас нет, и мир вот попал в такую ситуацию, где мы не знаем, как решить региональные конфликты. Мы очень хорошо знаем, как решить глобальные конфликты, но мы не знаем, как решить региональные конфликты. Поэтому перезагрузку легче, так сказать, провозгласить, потому что это, так сказать, какое-то такое остаточное явление глобального советско-американского, российско-американского конфликта. Мы знаем, как его решить, как договориться, но как решить проблему Абхазии там или Южной Осетии, мы не знаем. Тут нужен совсем другой инструментарий, такой, знаете, нейрохирургии политической, дипломатической. А нейрохирургия у нас была не в чести, потому что мы, так сказать, обладали таким огромным ядерным потенциалом, что две таких гильотины стояло, и все проблемы так решали. Сейчас другой, так сказать, характер проблем, поэтому мы оказались интеллектуально не готовы. Мы в таком интеллектуальном, если хотите, интеллектуальной импотенции мировой элиты вот сейчас наблюдается, и американской, российской, европейской в большей степени, так сказать, неготовность к той ответственности, к тем проблемам, которые возникают. Поэтому, мне кажется, отчасти перезагрузка, такой лозунг, провозглашенный от отчаяния, от понимания пустоты российско-американских отношений, попытки найти поддержку друг в друге, потому что, так сказать, мир рушится, привычный нам мир рушится, мир, которым Америка и Россия доминировали, и Америка еще недавно доминировала, он рушится, поэтому хочется, так сказать, найти какие-то стабильные, традиционные, привычные такие вот упоры, на которых, так сказать, можно опираться в политике. Вот такая идея перезагрузки, она родилась, вот этот договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, предположим, так
сказать. Да, бурно обсуждается сегодня в Сенате, между прочим, да, с участием и министра обороны, и Хиллари Клинтон, и они агитируют вот это все одобрить и так далее. Ну и комитет сегодня заседал и в Думе тоже, в общем, вполне так положительно. Даже, может быть, будет специальное заседание Госдумы, где ратифицируют летом параллельно с американцами этот договор. То есть внешне все идет очень красиво.
Понимаете, да, потому что этот договор, он тоже в основном, так сказать, такой дежавю советско-американских переговоров. Такие договоры обсуждали там Брежнев, Никсон, Картер, я не знаю, Рейган, Горбачев и так далее. Он не решает фундаментальных проблем международной безопасности. Он в основном, так сказать, связан с цивилизованным разруливанием тех проблем, которые нам остались от холодной войны, которые, по большому счету, опасности не представляют, но теоретически, так сказать, с ними надо что-то делать, и этот договор может быть хорошим показательным успехом. Обаме нужен успех во внешней политике, российским лидерам нужен успех в отношениях с Америкой, все-таки престижно сидеть, так сказать, и на равных обсуждать с Америкой ядерные потенциалы. Но, мне кажется, этот, так сказать, договор не имеет никакого отношения к реальным опасностям, которые сегодня существуют в мире, поэтому его было легко заключить. Довольно быстро, в течение года, согласованы были все детали. Заключили этот договор. Он, наверное, с большей или меньшей степенью успешности может быть ратифицирован. На этом, так сказать, эта страница будет закрыта. И дальше российско-американские отношения опять покажут всю свою пустоту. И надо будет придумывать новый эрзац, новый, так сказать, паллиатив для того, чтобы изображать продолжающийся процесс перезагрузки.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в московской студии наш директор российских и азиатских программ Института мировой безопасности Николай Злобин, и мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Повлияет ли газовый конфликт между Москвой и Минском на ход президентской кампании в Белоруссии? Об этом говорим с российской журналисткой Светланой Гамовой и белорусским политиком Андреем Санниковым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире с российско-американским политологом Николаем Злобиным. Пейджер в Москве 660-1046, смс плюс 7903-743-2801 можно посылать. И телефон прямого эфира 8-800-222-12, можно проявить активность. Так все-таки, Николай Васильевич, ну а вот Медведев, это разве... не Путин такой с улыбкой вот для Запада, более либеральный юрист, с ним как-то можно договариваться. То есть вот лицо нынешнего российского режима, правда, оно более приятное для западных партнеров?
Вы знаете, как сказать? Понимаете, с одной стороны, есть стереотип, согласно которому Путин очень жесткий политик, внешней политики особенно, так сказать, который шел на конфронтацию с Западом, и, в общем, такой стереотип имеет право на существование.
Ну, мюнхенская речь, пожалуйста.
Да, и вот дальше возникает, так сказать, интересный парадокс. Действительно, мюнхенская речь, очень жесткая речь, очень жесткие выступления были не только в Мюнхене, так сказать, и в том числе в отношении целого ряда бывших республик Советского Союза, там, и стран европейских. Но когда ты смотришь на сухой остаток, собственно говоря, внешняя политика Путина была достаточно, как бы это сказать, нейтральной. Никаких конфликтов, больших конфликтов на самом деле не было. И дальше очень жесткой риторики Владимир Путин, как правило, никогда не шел. И вот дальше, так сказать, появляется новый президент Дмитрий Медведев. Он говорит очень правильные вещи. Я помню его первый визит в США там через пару месяцев после через несколько месяцев после российских выборов. Он сказал очень интересные вещи, во многом противоречащие тому, что говорил Владимир Путин, например. У них явно сложились отношения с Обамой, правильной химией, что называется, и так далее. Он очень симпатичен. Вот последняя встреча в апреле, он был в Вашингтоне, и мы выходили со встречи с его выступления, и один ведущий американский политолог, в общем, очень критически относящийся к Медведеву, сказал, он просто нас всех очаровал. Но при этом... Вы понимаете, когда смотришь на конкретные вещи, тут, на самом деле, ситуация значительно отличается от того, что было при Путине, начиная, так сказать, с конфликта в Южной Осетии, с признания применения силы при Абхазии и Южной Осетии, признание этих республик, это серьезная конфронтация.
Но это единичный эпизод, а
с Западом.
Что?
Я не знаю, довольно резкие, так сказать, телодвижения в отношении Украины, смотрите, какие, так сказать, серьезные, на мой взгляд.
Ну, купили базу.
Ну, опять, можно было...
Задорого купили.
Можно было купить, наверное, и раньше эту базу, на самом деле.
Ну, вряд ли у Ющенко можно было купить и за миллиарда.
Ну, как бы там ни было, вот такое впечатление со стороны, что Медведев на самом деле говорит мягко, стелит мягко, а действует на самом деле, ну, можно, по крайней мере, спорить на эту тему, не менее жестко, а может быть и более жестко, чем Путин, по крайней мере.
А вы считаете, что это Медведев действует? Может быть, они вдвоем действуют? Синергия такая.
Вы меня спросили про лицо, я говорю, как это выглядит, так сказать. Лицо действительно, да, улыбающееся, интеллигентное, очаровательное лицо Дмитрия Медведева, но при этом российская политика активизировалась, в том числе в постсоветском пространстве, достаточно заметно.
Действительно. В Киргизии сейчас она не активизировалась, хотя просили о помощи, и трагедия, и людей убивают. А вот в рамках ОДКБ показали, как вы выразились сегодня, импотентность.
Да, я думаю, что вот проблема, ну, проблема Киргизии более серьезная проблема, мне кажется, здесь надо разделить. Вы хотите поговорить о Киргизии?
Ну, ничего, это так, реплика.
А, окей. Ну, просто есть вот конкретные причины, поводы, так сказать, и почему это случилось. Это, так сказать, можно отдельно обсуждать. Но есть фундаментальные вещи, связанные с гораздо более глобальными процессами, которые идут на постсоветском пространстве. И главное, так сказать, что здесь происходит, и Киргизия является, так сказать, как и Абхазия в свое время, там и Южная Осетия, и много других мест. А примером Киргизии, последним примером того, что на самом деле распад Советского Союза продолжается, он не закончился, мы находимся в процессе распада империи. Это очень опасный, нестабильный, непредсказуемый процесс. В значительной степени он проходит в порядке импровизации. Мы как-то легко отнеслись к тому, что СССР распался в 91 году чуть ли не в один час, и по границам бывших союзных республик...
Ну, не совсем, не совсем. Есть непризнанное государство, как мы знаем.
Да, но как-то все стабилизировалось, якобы процесс закончен, границы установлены, они в основном, так сказать, внутренние оказались границы, что само по себе иронично, потому что мы знаем, насколько эти границы не соответствуют каким-то объективным...
Ну, как в Африке, знаете. Тоже там не соответствовали.
Ну, а что в Африке происходит, смотрите? Там...
Ну, не так много, Эритрея там, выделилась.
Там полвека последний, так сказать, я не знаю, только сейчас немножко, и то я не уверен, что начинает наступать такая глобальная стабильность. Просто системная проблема есть на постсоветском пространстве, мы не знаем до сих пор, что из себя должна представлять политическая география постсоветского пространства? Где должны быть границы? Сколько государств? Какие государства? Может быть Киргизия или не может быть Киргизии в принципе? Будет такое государство? Имеется ли там государствообразующий фактор или нет? Мы не знаем. Были советские республики. И вот это гораздо более серьезная проблема и для Медведева, и для Путина, и для Америки, нежели вот это вот сам... Я понимаю, людей нельзя допускать, чтобы люди гибли, но решить надо не только эту проблему, а решить надо системную проблему. Что делать вообще с постсоветским пространством?
Николай, подождите, вот, может быть, проблема не в том, что Медведев и Путин активизировались на постсоветском пространстве или еще где-то, а проблема в том, что Запад отступил от этого пространства, отступил от поддержки Грузии, и на Украине ситуация изменилась, там совершенно другой теперь режим, и, который очень неплохо торгует некоторыми, так сказать, своими стратегическими возможностями, получает от России, так сказать, преференции. В общем, немножечко просто изменилась ситуация, поэтому и картина изменилась. И кажется, что вот такой активный Дмитрий Медведев, хоть и с либеральным лицом.
Ну, я думаю, что Запад действительно не нашел себя на постсоветском пространстве, мягко говоря. Не очень было понятно, в чем национальный интерес Соединенных Штатов на постсоветском пространстве. Все-таки это страна издалека, она не евразийская страна. Она была новичком на постсоветском пространстве. Все-таки на протяжении предыдущего, так сказать, исторического периода Соединенные Штаты здесь не появлялись в качестве игрока и решающего какие-то проблемы. В основном, так сказать, Советский Союз в значительной степени для Америки, как мы знаем, распался неожиданно. И Америка оказалась в ситуации, когда ей, так сказать, появилась возможность пойти на это пространство в геополитическом плане, не очень понимая, зачем. А почему бы не пойти, если есть такая возможность? Любая страна, конечно, пойдет туда, куда у нее есть возможность пойти. Америка пошла, скажем так, потусовалась на этом пространстве, не очень поняла, в чем свои интересы, в чем риски, в чем выгода, в чем стратегия, а где, так сказать, тактика, не нашла себя. Ну и сегодня такой происходит, на мой взгляд, процесс некого отрезвление, если можно так сказать, или сворачивание активности на постсоветском пространстве не только в силу того, что Америка себя не нашла, а в силу того, что Америка, ну, не только Америка, мы сами и в Москве, и в Брюсселе, где угодно, и в Пекине, не очень себе представляем, что вообще такое постсоветское пространство и что там делать. Я, например, думаю, что нам надо... Вообще нет региона Евразии уже. Вообще нет постсоветского пространства как нечто единого целого. Это страны, которые пытаются разбежаться в разные стороны, которые очень не любят соседей, не любят друг друга, они постоянно конфликтуют, поэтому работать с этим пространством тяжело, и, наверное, ущерба сегодня для любой страны со стороны, которая придет на это пространство, больше, нежели бенефитов. Китайцы с опасением смотрят, арабы смотрят с опасением, Америка, Евросоюз.
Так, может, перезагрузка как раз в том, что Америка перешла к такому прагматичному подходу. Ну, пусть там что-то такое Россия, если даже и хочет сыграть роль жандарма на этой постоянном пространстве, то не получится, дадим ей какой-то карт-бланш, а будем решать прагматичные вопросы, ну, например, борьбы против новых ядерных стран, вроде Ирана и КНДР совместно, там, ограничим какие-то вот эти ядерные вооружения, о чем мы уже говорили, ну, и бог с ними.
Ну, смотрите, ведь Америка при всем своем мессианстве, которое в американской политике есть, и в идеологии американской это есть, и в мировоззрении. И Америка крайне прагматичная страна всегда. Это страна, которая сильна, если можно так грубо выразиться, своим циничным приоритетом, своим национальным интересом, преследованием своих национальных интересов всеми силами. За счет, если это такая ситуация складывается, за счет других. Национальный интерес США превыше всего. В принципе, это нормальная политика, я считаю. Все страны должны преследовать свои национальные интересы и в меньшей степени думать, как осчастливить других. Россия должна преследовать свои национальные интересы, не думать, что хорошо для Америки. Америка не будет думать, что хорошо для России, для Грузии или для Украины. Америка будет всегда думать, что хорошо для Америки. И вот сегодня, так сказать, ну, американская элита чешет затылки и думает, может быть, не так хорошо для Америки быть на постсоветском пространстве, как мы недавно думали. Может быть, их понимание национальных интересов изменится. Но сегодня вот такой период такого скептицизма, по крайней мере, находится. И это, я думаю, что нормальный процесс, потому что американцы эгоисты. Все страны во внешней политике должны быть эгоисты. Я не верю в добрую волю во внешней политике. Это такой, помните, советский был лозунг. Люди доброй воли там и так далее. Нет.
Ну, свои и тогда его не было, этой доброй воли.
Совершенно верно. Свои национальные интересы, здоровый цинизм, здоровый... Вообще, я считаю, что внешняя политика это правильно оформлено. Формальный государственный эгоизм. Понимаете, вот это вот должно быть, так сказать, приоритетом. Не что хорошо для других, а как сделать так, чтобы было хорошо тебе. Если это совпадает с интересами других, слава богу. Если не совпадает, ну что же делать? Будем, так сказать, тогда входить в конфликт. И вот Америка сильна таким циничным отношением. Ее не любят за это, потому что она берет, так сказать, страны приближает, делает своими союзниками, потом меняются интересы, она их бросает. Легко бросает. Америка – это вообще история бросания бывших друзей. Но это и сила Америки. Она прагматична. И все хотят с ней дружить, все боятся, что она их бросит, все заискивают, все ее ненавидят, все любят одновременно. Все
рассказывают про крах доллара предстоящий.
Совершенно верно, так сказать, пугают друг друга мифами, так сказать, и какими-то теориями заговоров. Это не только российская беда, во всем мире, так сказать, не американском мире, это очень развито в отношении Соединенных Штатов. Вот, и Америка, так сказать, через все это идет, потому что есть вот один главный стержень, которого не всегда есть, не всегда видно у других стран. Это приоритет своих эгоистических национальных интересов. Эгоистически в хорошем смысле этого слова. Потому что для этого есть правительство, для того, чтобы проводить интересы своей страны. А не принимать в расчет интересы других. Когда есть такая возможность, давайте принимать. Но когда нет, что же делать? Вот так карты легли. И в этом смысле я считаю, что Америка прагматичная страна, и в этом смысле ее успех во второй половине 20 века связан с тем, что Америка четко понимает, в чем ее национальные интересы. Что я желаю и другим странам.
Да. Ну что ж, мы продолжим наш разговор с Николаем Злобиным, директором российских и азиатских программ Института мировой безопасности США. После выпуска новостей «Радио Свобода» я напомню нашим слушателям, 17 июня в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, новые санкции США против Ирана, особенности финансовой реформы в США и отношения с Кубой. Всего доброго.
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге задержаны 11 молодых людей, подозреваемых в убийствах на национальной почве, как сообщил в четверг официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, всем предполагаемым членам экстремистской группировки от 17 до 23 лет. Известный оппозиционный политик Владимир Милов заявил о выходе из движения «Солидарность». Сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов заявил, что не согласен с аргументами и политическим выбором Милова. Государство организации договора о коллективной безопасности ОДКБ не намерено направлять в Киргизию какие-либо силы, включая миротворческие. Об этом и Тартас в четверг сообщили в пресс-службе секретариата ОДКБ, добавив, что сейчас прорабатывается вопрос об отправке в республику специалистов правоохранительных органов по предотвращению массовых беспорядков. Руководство Израиля решило ослабить наземную блокаду сектора Газа, одобрив отправку туда дополнительных гуманитарных грузов. Среди перечня разрешенных к провозу предметов не только продукты, игрушки, бытовые и канцелярские принадлежности, но и некоторые материалы для строительства гражданских объектов. Верховный суд России в четверг отклонил иск экологической организации Greenpeace об отмене постановления правительства, разрешающего производство бумаги и целлюлозы на побережье озера Байкал. Лидеры стран Европейского Союза обсуждают сегодня на саммите в Брюсселе меры по усилению регулирования финансовых рынков. В Иерусалиме и городе Бней-Брак к востоку от Тель-Авива прошли акции ультраортодоксальных иудеев, за порядком, в ходе которых следили тысячи полицейских. В Белгородской области милиция обнаружила в одном из сел вблизи границы с Украиной боевую разведывательно-дозорную машину без опознавательных знаков. Это были краткие новости.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, Николай Злобин у нас в студии, директор российских азиатских программ Института мировой безопасности в Соединенных Штатах Америки. Телефон 8-800-222-12, пейджер в Москве 660-10-46. И смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. И вот по этим сообщениям, по некоторым, я уже вижу, что нас, конечно, слушатели тут же от внешней политики поворачивают к внутренним делам. Ну, давайте мы туда немножечко и повернем.
С удовольствием.
Да. Вот вы писали, что Медведев является одним из главных архитекторов сложившейся в России вертикали власти, использующей ручное управление страной, и что если раньше все клавиши были такого управления у Путина, теперь идет игра в четыре руки. Но откуда у вас такая уверенность, что игра именно в четыре руки, и эти руки равноправны? Вот мы только что слышали, как общаются два тандемократа. Да? Один ему, вот Путин, собственно, говорит, как выяснилось, президенту «ты», а тот ему «вы». И это отношение довольно приличное, привычное в советском таком стиле, да, когда начальник разговаривает с подчиненным. Ты, Иван Иванович, делай то-то. Или ты, Иван, делай то-то, а тот говорит, да, Иван Иванович, я вот все сделаю. Вот как вам это все?
Ну, все-таки практически десятилетия Медведев был подчиненным Путина, и, наверное, это ты, вы сложились у них тогда. И когда я говорю о том, что он один из авторов этой вертикали власти, конечно, будучи главой администрации, будучи вице-премьером, Медведев, безусловно, принимал ключевые решения, в том числе административные. Вся практически нынешняя элита, верхушка элиты прошла через его утверждение, без его, так сказать, подписи не утверждались высокопоставленные чиновники, все это проходило через администрацию президента.
Ну да, поэтому Геращенко ему не мог про ЮКОС дозвониться никак, это мы помним.
Ну, там, конечно, есть детали, так сказать, нюансы того, как они пытались решить те или иные проблемы, но, смотрите, когда, возвращаясь к вашему вопросу, когда Медведев избирался, то основной ресурс пропагандистский был брошен на подчеркивание того, что это новый лидер, это другой человек, это отличающийся от Владимира Путина политик со своими подходами, со своими взглядами, со своими теориями, со своим видением будущего России.
Да, Россия вперед.
Россия вперед, да. И там в этом ничего страшного, так сказать, и ничего ужасного. Наоборот, мне многие идеи, которые Медведев предлагал, честно говоря, нравились.
Ой, всем вот нравится. Свобода, да, лучше, чем не свобода.
Безусловно, безусловно. Россия вперед замечательно. Это написал статью «Президент вперед», призывая, так сказать, его реализовывать то, что он написал в своей статье «Россия вперед». И я же ему тогда задал вопрос 2 года назад, не бросит ли он все это в 2012 году, всех, кого он поднял под этим лозунгом «Россия вперед». Вот. Но смотрите, что происходит в последнее время. Чем ближе, на мой взгляд, я могу, конечно, ошибаться, но чем ближе выборы 2012 года, тем больше и больше нам подчеркивают, что на самом деле выбора между Путиным и Медведевым нет, потому что они не разные люди, это представители одной и той же политической команды. И речь идет о том, что они представляют одну программу.
Может, это один человек вообще? Вот так нам намекают, что, собственно, вы-то видели, конечно, вы там были.
Но я их не видел вдвоем, да, я их видел по отдельности. Вот. Но вот это, понимаете, изменение подхода официальной линии, подчеркивание отличия Медведева и самостоятельности Медведева к совершенно явному в последнее время подчеркиванию близости Медведева и Путина к тому, что они одной крови, там они близнецы, братья, они политически идентичны, поэтому выбор за Путина или за Медведева не имеет смысла, потому что выбор будет за программу, которую они представляют. И, может быть, так сказать, мы прошли уже пик подчеркнутой демонстративной самостоятельности Медведева как отличного от Путина человека. А теперь будет вот это вот четыре руки, которые, так сказать, играют одно и то же, повторяют друг друга. Вы знаете, что такое тандем, да? Это когда... Это такой велосипед.
Да-да.
Где один держит руль и крутит педали, а другой крутит педали, смотрит в спину и не знает, вот
кто,
куда, собственно...
Кто держит руль, по-моему, мы догадались уже.
Вот. В этом смысле, ну, игра в четыре руки, да, потому что вот все, что, я думаю, будет делаться к 2012 году, это попытка представить ситуацию, как, неважно, за кого, за Путина или Медведева, а за то, какую программу они представляют, это, так сказать, люди одного политического порядка.
Вот господин Анисимов нам пишет: «Путин после 10 лет работы на галерах ушел, чтобы остаться, а вместо себя запустил стреноженного друга, чтобы тот сторожил царские атрибуты власти. Медведев послушно исполняет волю самодержца, поэтому ждать от него путного для страны не приходится». Так, ну, давайте мы Федора из Петербурга подключим к эфиру. Давайте, Федор, пожалуйста.
Да, добрый день, уважаемый Михаил и господин Злобин.
Добрый день.
Да, что хотелось бы сказать. Но я не могу согласиться, все-таки за последние два года крайне произошло ухудшение, во всяком случае мы видим. И все, да, свобода слова и политические убийства, принятие каких-то идиозных законов. Все-таки есть линия очень серьезная на закручивание гаек. Совершенно довольно жесткая была война против Грузии. Сейчас, кстати, многие страны ОДКБ боятся давать мандат России на Киргизию. Боятся, потому что боятся, что Россия войдет туда и не выйдет. И, то есть, фактически, мы видим повсюду ужесточение. Это, во-первых, что касается политики Вашингтона, то, мне кажется, недалекая нынешняя политика нынешней администрации просто навредит и самой Америке, и всему демократическому мнению. Но это мое, возможно, ошибочное мнение. Что касается сегодняшнего форума, хотелось бы это еще затронуть в Петербурге. Вот какое-то бюрократическое мрачное мероприятие. Говорят, что Медведев скоро выступит с речью, где скажет, что дела, где подчеркнет, что дела с модернизацией у нас якобы идут очень даже хорошо. Значит, к чему сводится мой вопрос?
Федор, давайте вопрос.
Я хочу спросить. Вот скажите, господин Злобин, все-таки, во-первых, вы не видите, что вся эта история с модернизацией, она все-таки камуфлирует третий срок Путина, который продолжается, и который, в общем-то, довольно, ну, скажем так, для Запада действительно эта игра, чтобы во многом ужесточить наши внутрироссийские порядки и сделать это тоже, в общем-то, так довольно ползучим путем. Это во-первых. И во-вторых...
Я уже во-вторых не успею. Так, давайте про модернизацию. Что там у нас продвинулось, она куда, эта модернизация?
Понимаете, я думаю, что здесь надо реально смотреть действительно на роль Медведева. Конечно, Медведев лучший ученик Путина, это продолжатель политики Путина, нравится, так сказать, кому-то это или нет. Есть, наверное, какие-то отличия, и, наверное, он хочет каких-то отличий, но в значительной степени это продолжение той самой политической линии, которая была выработана в предыдущие годы. И нет президента Медведева без Владимира Путина, это совершенно однозначно.
Но это основа его легитимности.
Это основа его легитимности, поэтому ожидать, что Дмитрий Медведев будет дистанцироваться от Владимира Путина, на самом деле наивно, если кто-то это еще ожидает, потому что он таким образом себя ослабит безмерно, у него нет ни политической партии, ни поддержки в элите массовой, ни поддержки в бюрократии, ни поддержки в силовых структурах. Поэтому говорить о том, что он может быть успешным президентом, не опираясь на Путина, ну, успешным в его понимании, так сказать, не опираясь на Путина, это достаточно наивно. То есть нет президента Медведева без Путина, это реальность нашей жизни. По крайней мере, вот сегодня. Мы не знаем, вот при всех, так сказать, понимаете, вот мне иногда, я сам иногда читаю, когда других, и сам думаю на эту тему, иногда прихожу к такому достаточно обидному для себя выводу, что мы не знаем, на самом деле, одной очень важной составляющей о нынешней российской ситуации. Мы не знаем, о чем конкретно договорились Путин и Медведев в 2008 году, так сказать, накануне президентских выборов, когда они сели и договорились.
Как... Ну, в 2012, может быть, узнаем.
Понимаете, да, но мы не знаем
по действиям,
сегодня.
По действиям.
Мы не знаем сегодня. Это очень важный элемент незнания, который может многое объяснить. Мы не знаем, какой у них план. Понимаете,
и добрый и злой следователь.
Не факт.
Добрый царь понимает проблемы, но не может все сделать. А есть еще человек, который вот работает на галерах. Вот. Он многим не нравится, но зато, если добавить к Путину Медведева, получается такая, знаете, политически стабильная комбинация.
Значит,
часть
Путин,
протестных настроений успокаивает Медведева.
Значит, смотрите, я сказал, что нет Медведева без Путина, вы продолжили мысль и добавили, что нет Путина без Медведева. Значит, получается, что Дуэмвират, так сказать, не может существовать без второго участника. Путин без Медведева тоже существовать уже не может.
Уже.
Да. И интересно тогда, зачем была придумана эта комбинация? Потому что в 2008 году у Путина была вся монополия власти, страна частью, по крайней мере, стояла на коленях, умоляла его пойти на третий срок, и, тем не менее, он не пошел. Но сегодня сложилась довольно интересная ситуация, мне кажется, которая ставит их самих в тупик. Вот действительно, члены... Вот это, знаете, как была известная фраза: в отношении декабристов казнить нельзя, помиловать. В отношении Путина и Медведева сегодня совершенно очевидно, на мой взгляд, можно... так сказать, использовать фразу «уйти нельзя, остаться». Где ставить запятую, никто не знает.
И сами они знают?
И они сами не знают, потому что, уйдя, так сказать, дистанцируясь от Путина, Медведев себя ослабит, так сказать, так сильно, что, конечно, никакого политического будущего у него в ближайшем времени может не быть. А Путина, если он решит возвращаться в 2012 году, ему надо каким-то образом обосновывать неуспешность президентства Медведева. А как ему, потому что, иначе, какой смысл, так сказать, после первого срока менять президента? У него есть право на второй срок.
Ну, берешь доклад Бориса Немцова «Путин. 10 лет итоги», часть, посвященную Медведеву, и обосновываешь.
Да, но тогда это Путин же не может этим обосновывать. Тогда ему надо говорить: а почему я работал премьер-министром у этого президента и не сказал ни одного критического слова? Почему я все время
поддерживал? Как дисциплинированный человек.
А теперь вдруг, так сказать, накануне президентских выборов я говорю, что это был плохой президент, которого я же и предложил, я же и назначил, я же и выбрал.
Я подозреваю, что многим гражданам России вообще ничего не надо объяснять. Есть такая штука из трех телеканалов, которая дает новую картинку, и люди тут же переориентируют свое сознание, как будто не было ничего предыдущего.
Но ведь есть такая вещь, как легитимность власти. Вот посмотрите, что происходит в Киргизии. Недостаток легитимности власти может окончиться очень плохо. А легитимность власти – вещь очень деликатная.
Ну, понимаете, есть, конечно, народное сочувствие к каким-то приморским партизанам, но это, в общем, показатель некоторых настроений, и не более того.
Хорошо, ну вы же вот смотрите, вы же мне тоже сейчас говорите, что мы отлично понимаем, что не президент Медведев главный в стране. Почему? Потому что есть такое ощущение. Ведь вы не сможете мне это доказать, но все это понимают. Вот это вот вопрос легитимности.
Нет, обладая некоторыми фактами, связанными с кадровыми назначениями, могу сказать, кому ходит сначала, кто принимает решение, а кто потом подписывает бумагу.
Факты противоположные. Да, наверное. Я с вами соглашусь. Но факт тот, что, так сказать, вы знаете факты, но люди, не знающие факты, все равно тоже так считают. То есть есть что-то такое в политике, как вот называется словом легитимность, и кого люди считают главным в стране. Конечно,
У кого харизмы больше, может быть, еще, кроме того.
То есть вы уже забыли про свои три канала, уже, так сказать, речь
это харизма. Нет, три канала передают харизму.
То есть, понимаете, вот возвращение... Вот с одной стороны, мне кажется, я могу ошибаться, но с одной стороны, мне кажется, есть полное, так сказать, разочарование в том, что президент, переваливший за половину своего первого срока, так и не стал реальным лидером страны. А с другой стороны, реальный лидер страны Владимир Путин, как он воспринимается в общественном мнении, все больше и больше воспринимается как некий возврат в прошлое, в застой, куда-то куда, что... Ведь сегодня...
Но с этим ничего не сделать.
Но с этим ничего не сделать, да. Но ведь и сейчас уже, посмотрите, после двухлетия Медведева, столь недавно еще представляющиеся успешными 90-е годы выглядят далеко не такими успешными. Понимаете, и разочарований сегодня очень много, оказывается, в 90-е годы, вот этот парадокс, который Россия продемонстрировала и который стоит обдумать, Россия жутко разбогатела и очень сильно отстала. Вот можно разбогатеть и отстать.
Вот знаете, то, что... вот тут интересные, кстати, данные опроса Института социологии Ирана фонда Эберта. Россияне оценивают общую текущую ситуацию в стране сейчас как крайне плохую. 73% значит, считают ее проблемной и кризисной, да? И еще 11% катастрофической. Вот последние данные.
Да, совершенно верно.
При этом рейтинги вот правителей страны очень высоки.
Ну... Вот интересный парадокс. Во-первых, есть старая российская беда, которую не удалось преодолеть, и которую власть активно использует. Это вера в доброго царя.
Да, и плохих бояр.
И злых бояр, которые не доносят правду до батюшки царя, поэтому все по очереди хоть к царю падают на колени и просят его, так сказать, то построить очередную больницу, то решить очередную проблему. Вот. И эта вера, так сказать, она на самом деле глубоко, мне кажется, ущербна, потому что закрывает системную задачу, так сказать, системную проблему, которая в России существует очень давно. С другой стороны, вы правы, так сказать, манипуляция общественным мнением в России приобрела, так сказать, изощренный характер, тут, так сказать, слов нет. А это, так сказать, известно всем, и даже я не буду поднимать, так сказать, развивать эту тему. И третье, конечно, так сказать, десятилетие отсутствия политики в стране, десятилетие отсутствия конкуренции политической, десятилетие, когда из политики были выдавлены все, кто представлял как личности, отсутствие личности в политике, приводит к тому, что политика еще более, чем это было при Ельцине, приобрела персональный характер. И в этих ситуациях очень легко поднимать рейтинги тех, кого, так сказать, надо поднять в рейтингах, а опустить других. Потому что за ними, по большому счету, не стоит политической программы, за ними стоит, так сказать, вот эта вот рейтинговая узнаваемость. А поскольку скамейка запасных так мала и политической конкуренции нет, то эти рейтинги на самом деле отражают не сколько доверие, любовь или веру в этих людей, сколько веру хотя бы в кого-то. Вот в этого доброго царя.
Да. Давайте еще слушателя, пожалуйста, вопросы. Валерий из Москвы, пожалуйста.
Да, приветствую вас, господа.
Добрый день.
Самое неприятное, что давным-давно уже и людям непосвященным ясно, что Медведев является просто марионеткой. И все эти разговоры по поводу каких-то взаимоотношений между хозяином и марионеткой, между Бармалеем и его, так сказать, царством марионеток, совершенно бессмысленны. Я думаю, что это вообще разговор надо просто прекратить, потому что этими разговорами вы только поддерживаете...
Так, а вопрос?
Вы только поддерживаете эти мифы. И другое, самое неприятное, то, что наши политологи, вот даже представители, значит, русской мысли зарубежной по политологии в лице господина Злобина, способствуют тому, чтобы эти мифы росли, росли и росли. В частности, то, что вы, господин Злобин, участвовали в клеветнической кампании против демократического правительства Грузии и демократического правительства на Украине, так, прежнего, я имею в виду.
Значит, Валерий, хорошо. Я, кстати, напомню, что Николаю Злобину что сказал, что Абхазия может стать центром мирового туризма. Эта фраза мне понравилась. Да. Это, видимо, в запале какой-нибудь дискуссии.
Нет, почему? Я, на самом деле, с самого начала поддерживал независимость Абхазии. Я считаю, что они самостоятельно могут создать самостоятельное государство.
А это в рамках перекройки границ.
Я вообще считаю, что постсоветское пространство отнюдь не останется в тех границах, которые сложились вот на следующий день после распада СССР, и политическая география новая будет складываться на постсоветском пространстве. И, в принципе, вообще, я, как историк, на самом деле, исхожу из того, что границы вообще меняются. Это нормальный исторический процесс. Государства исчезают, появляются, увеличиваются, уменьшаются. Если бы границы не менялись, мы бы, наверное, жили еще в условиях, там, я не знаю, Византии там, и царства Хаммурапи. Понимаете? Дело в том, что политическая география меняется раз в несколько десятилетий. Это факт. И вот сейчас пришла пора изменения политической географии на постсоветском пространстве. Поэтому я не вижу ничего антигрузинского в том, что я считаю, что Абхазия имеет шансы создать собственное независимое государство.
Да. А есть ли кланы, спрашивает нас тоже еще Федор, которые могут бросить вызов тандему? Ну... Ответ, по-моему,
я напрашивается. Думаю, что сегодня таких кланов нету, а те небольшие группы, которые пытаются бросить вызов тандему, мне кажется, у них отсутствует самое главное, у них отсутствует некая целостная картина того, что они могут предложить взамен тому, что предложил в свое время Владимир Путин.
Не, ну почему, программу-то они пишут, там разные оппозиционеры, просто они как-то загнаны в такое маргинальное подполье, особенно либералы, что там просто как в банке с пауками идет политическая жизнь. Там.
Ну, в принципе, да, и мне кажется, обидно,
к сожалению, так сказать, это тяжело.
Да, обидно, что российские оппозиционеры в основном тратят силы на выяснение отношений друг с другом.
Ну, знаете, власть же не хочет выпустить даже какие-то, так сказать, лайт-варианты, понимаете, какой-нибудь легальной, нормальной либеральной партии, да? Ну, вот почему-то они их боятся.
Вы понимаете,
все удары сурковской пропаганды, но обратите внимание, они направлены, собственно, в сторону либерального лагеря, а как-то какие-нибудь, ну, злодеи-националисты, с которыми приходится бороться после того, как они там людей начинают убивать на улице, они как-то где-то в стороне. С патриотами связываться не хотят, с патриотами в кавычках.
Ну, значит, видимо, не только связываться не хотят, а видят там, где у них, видимо, наиболее слабое звено, откуда может проистекать, на самом деле, серьезная опасность.
Они мировой закулисы боятся.
Правильная оценка опасности, на самом деле, очень важна. Мне здесь, кажется, есть некий элемент наивности. Вот я так скажу, может быть, несколько цинично, но, опять, на мой взгляд, реалистично. Понимаете, ожидать от одной партии, там, Единой России в данном случае, или власти, что они будут ею делиться... Это наивно. Власть всегда тяготеет к монополии. Это нормальное явление. Мы с вами, так сказать, захотим власти, мы, так сказать, захотим ее, и когда нам будут говорить, дайте нам немножко порулить, мы будем говорить, да что вы. Вот, отбейте ее у меня, отберите ее у меня, выиграйте там как-нибудь, так сказать, привлеките народ на свою сторону, тогда, наверное, ситуация может меняться. Но мне
кажется...
Дмитрий
нам пишет. Поражает, что Россия смирилась с тем, что заурядный человек, вцепившись во власть, заставляет народ лицезреть, как он разбазаривает казну, превращая Россию в страну третьего мира. Ну, вот оппозиционное что... настроение, пожалуйста, вам.
Настроение оппозиционное – это замечательно. Мне кажется, что проблема российских оппозиционеров, если уж мы, чтобы закончить эту тему, хотя бы вот этот маленький сюжет, не в том, что их власть загоняет в... Это тоже проблема, конечно, в маргинальный угол. А в том, что они пытаются бороться за власть с этой же властью. Власть им не даст возможности победить. Мне кажется, проблема заключается в том, что российские оппозиционеры не борются за... то, чтобы народ стал на их сторону. Они борются с властью за право войти в Кремль. Понимаете, да, вот некоторые из них выторговывают это право. В результате власть их использует, прожевывает, выплевывает и приглашает новых. И вся идея оппозиционная в результате, так сказать, превращается в какую-то карикатуру. Бороться надо не за власть, бороться надо за то, чтобы тебя народ поддержал.
Но, значит, вот. Все равно ты получишь власть.
Тогда когда ты получишь, народ, тогда ты получишь. Но если тебя народ не поддерживает, остальное называется это вот политические интриги. Как попасть в Думу, как попасть в правительство, как попасть во власть,
ну, договорившись с властью.
Не все, конечно. Но если бы, так сказать, на мой взгляд, на это были сделаны основные усилия последнего десятилетия, наверное, эффект был бы другой.
Ну, много людей потратило время действительно на то, чтобы как-то вот Медведева использовать, там, окно возможностей, модернизацию, еще что-то, доклады какие-то писать. Теперь ходят разочарованные, сами знаете.
Ну, я вообще, как, так сказать, человек определенных воззрений, считаю, что главная легитимность власти – это люди. Пока люди вообще власть, так сказать, от людей. Mm-hmm. И в этом смысле договариваются с теми, у кого власть, чтобы они немножко поделились, на мой взгляд, наивно, бессмысленно. Ни в одной стране мира это не происходит.
Давайте еще вопрос. Ольга Серафимовна из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Почти на все вопросы, которые у меня звучали сейчас, ответил ваш гость.
Здорово.
Да, получилось так. Но я только хочу сказать такую вещь, что у меня вызывало и вызывает глубочайшее отвращение, когда на всех СМИ, во всех СМИ звучит прогноз, как совершенно уже определенная вещь. Звучал объединенный хор нескольких СМИ относительно полной убежденности в третьем сроке Путина. Просчитались. Вот. Теперь идет разговор об этих двух людях, которые решают все на свете. Если упрекают в том, что все верят в царя-батюшку, то интересно, следует ли учитывать, допустим, исторический период, наконец, прежние 70 лет, менталитет, геополитическое положение, или считается, судя по тому, что звучит, что есть два человека, которые решают все на свете.
Понятно. Тогда... Мы вас поняли. То есть я даже вас перефразирую к Николаю, как к американскому политологу. Вы за Пайпса или нет? Обречена ли Россия страдать при авторитаризме вечно, да? Есть ли это парадигма русская или нет?
Ой, вы поднимаете такой важный вопрос.
А у вас есть мало времени.
Да, у меня есть мало времени. Я перефразирую теперь ваш вопрос. И мне кажется, главная проблема заключается в том, что Россия за тысячелетие своего существования не создала национальной модели власти, российской модели власти.
Варягов звали.
Нет, пусть даже варягов звали, вообще, так сказать, и идеология, и религия, и государство пришло со стороны. Да бог с ним, даже дело не в этом. Но дело в том, что Россия постоянно находится в поиске очередной модели власти. Постоянно власть чувствует себя уязвимой, потому что мы не знаем, вот что случится в 2012 году, какая будет система власти, кто будет президентом. Нет системы, нет фундаментальных основ политического развития. В результате власть в России развивается на основе одного простого качества – экспромта. И чтобы защититься от этого экспромта, у людей, так сказать, вырабатывается другое качество, которое крайне важно в ситуациях экспромта – это личная лояльность. Основа российской власти становится личная лояльность, потому что нет институтов, не работает система.
Как Кадыров при Путине.
Совершенно верно. Не работает система, не работает механизм формирования политической власти, не работает механизм отбора. А каждый, смотрите, ведь каждый российский лидер приходя во власть, он, так сказать, легитимизирует себя тем, что он говорит, что у него было все плохо, все неправильно, все не так, вот он теперь наведет порядок. Вообще легитимизация российского лидера всегда была, основывалась на размазывании своего предшественника.
То есть вы доказали, что Медведев не является российским лидером?
Ну, вот
он этого не сделал.
И даже он не сделал. Интересно, сделает он это или нет на самом деле.
Если его оставят,
если читать его статью ту же «Россия вперед», он довольно критически, я даже удивился, как критически он писал о 90-х, о нулевых годах, о предыдущем десятилетии.
Но вопрос, что он сделал.
Да, ну, другой вопрос. Ну, знаете, там и Черненко, и Андропов писали статьи, критикуя своих предшественников, вы помните. Черненко так и остался в истории автором одной статьи. А, может быть, и Медведев, не дай бог, останется таким же автором одной статьи. Но мне кажется, фундаментальной проблемой, вот слушательница очень хорошо подняла этот вопрос, то, что в России власть не представляет собой систему. Это набор экспромтов, малопросчитываемых, которые не зависят от выборов, не зависят от ситуации в стране, не зависят от народа. И поэтому единственная, так сказать, опора власти является это личная преданность, это номенклатура, бюрократия, взятки, круговая порука, то, что их соединяет вместе, они, так сказать, повязаны этим. В этом их сила. И поэтому договориться с ними, чтобы они поделились с оппозицией этой силой, на мой взгляд, совершенно наивно.
Ну вот Наталья пишет, что надо бороться за право, так сказать, не только на митинги, но и на телевидение. Вот. Так, что еще нам написали? Не знаю, кто мог надеяться на то, что Медведев демократичный. Никакой надежды на него нет. Ясно, кто назначает. Назначает продолжателя своего дела. Все последующие действия Медведева были воплощением путинской политики. Вы знаете, все сообщения практически вот в этом духе, собственно. Таком пессимистичном.
Я думаю, что в основном я с этим, наверное, приходится согласиться.
Вот какой же выход нас спрашивают, да?
В каком смысле какой выход?
Делать? Что делать россиянам, которые не принимают вот эту русскую систему, скажем так, мягко? Русскую систему в исполнении Путина и Медведева.
Ведь, так сказать, главный вопрос, какая ставится задача? Сломать эту систему – это одна задача. Трансформировать ее во что-то другое – это вторая задача. Или предложить что-то совершенно третье и предложить вариант этой трансформации.
Но сделать Россию европейской.
Ну, что делать для того, чтобы сделать Россию европейской страной?
Да, времени-то у нас...
Да, это целая отдельная передача. Я не уверен, что Россия хочет быть европейской страной. Россия, по-моему, так сказать, гораздо больше, чем европейская страна. Но мне вот, я для себя, как историк, действительно ставлю одну эту главную задачу, о которой я сказал. Почему Россия, такая большая, богатая страна с умным народом, огромной историей, огромной культурой, не выработала важнейший для себя фактор? Власть, которой она была довольна. Вот любая власть, которая остается в России, входит в конфликт с обществом. Почему? И вот ответа нет.
А ответа у нас нет. Ну что ж, мы поговорили с американским и российским одновременно политологом Николаем Злобиным. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Киргизия как несостоявшееся государство.
Комментарии экспертов.
Критик Андрей Плахов. Московскому фестивалю не хватает рынка.
В блогах Свободы.
Продать дачу, купить пистолет Макарова и улучшить жизнь.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».